Железная логика.
Здравствуйте, в студии Сергей Корнеевский, а на связи со студией из Крыма Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здрасте, Сергей, поздравляю с выходом из отпуска.
Вы знаете, это всегда большая радость.
Да.
Ну, мы и вас ждем, Сергей Александрович.
На работу, думаете? Как на праздник.
Да, у меня всегда так. Скорее бы утро и снова на работу. Ну, в общем, ну, вот да, наступило
нам,
утро.
Нам хлеба не надо, работы давай. Конечно. А я сам себе начальник, поэтому.
Сергей Александрович, вот есть к чему стремиться, у меня есть пример для подражания. Да. Да, Сергей Александрович, ну что, новости Крыма. Строители моста в Крым продолжают эту вот операцию по транспортировке, установке моста, железнодорожную арку поставили уже, то есть скоро будет вообще транспортная доступность Крыма очень хорошей.
Да, строители моста продолжают его строить, да. Несмотря ни на какие инсинуации
на
врагов
на
и, так,
всякие,
и да? так далее. Да. Но сейчас вот достаточно сложная операция проходит. Это подъем вот этой арки, ее завели, насколько я понимаю, так сказать, по воде. И сейчас вот поднимают потихонечку вверх. Пока еще, насколько мне известно, подъем не окончен. Вот. Но да, это очень ответственная операция. Вот именно по этому поводу некоторое время назад был большой крик с украинской стороны, что, мол, так сказать, там будет затор, остановится судоходство. И, в общем, это ужас. Ужас, мы нарушаем статус международных морских проливов и так далее. Да, насколько я знаю, там очередь есть из судов, но она по меркам, так сказать, вот керченского трафика не такая уж большая. Вот. Хотя суда стоят. Но они, в общем-то, мы об этом предупреждали заранее. Стоят там разные суда, в том числе и российские. Где-то около 30, по-моему, судов с двух сторон, на вход и на выход. Примерный подъем, скорость подъема арки 5 метров в час, насколько я знаю, на поднятие должна 35 метров. Вот, ответственная операция. Сейчас она идет, я надеюсь, что все будет в порядке. В общем, мост будет достроен, и, честно говоря, вот на этом фоне некоторое время назад мы с вами обсуждали какие-то странные заявления украинских официальных лиц, которые вдруг уже перед вот установкой этих, так сказать, арок стали говорить, что в России не сможет, это невозможно, вообще, так сказать, нереально, и что за границей нам не поможет. Ну вот как-то с Божьей помощью вроде бы там что-то делаем, так сказать. Надеюсь, что достроим в сроки.
А странно, было же много очень разговоров о том, что вообще этот мост построить нельзя, там какие-то очень такие сложные условия, но это были, видимо, какие-то злые языки.
Это были злые языки, да, которыми двигали злые умы вот этими языками. И в общем и целом, как бы вот они вместе пророчили всяческую беду. Но действительно условия в Керченском проливе сложные, и что касается течений, и что касается штормов, вот осенне-зимний период. Потому что проект этот возникал неоднократно, он возникал еще и в императорской России, но был реализован во временном виде только один раз, да, вот во время как раз Ялтинской конференции. Вот. А так, так сказать, за него брались и с той, и с другой стороны, но слишком много издержек. Но на самом деле не строили его только по одной причине. По той причине, что было нормальное сухопутное сообщение через Украину. То есть, да, там условия сложные, да, в общем-то, мост напрашивался, но его не строили, потому что не было никаких препятствий для нормального сухопутного сообщения через территорию Украины.
Дешевле было по Украине вести.
Конечно, да, и дешевле, и удобнее, и правильнее, да и вообще со всех точек зрения это было бы правильнее. Вот. Но после того, как, так сказать, Украина заблокировала сообщение, железнодорожное полностью, автомобильное почти полностью, так сказать, после этого понятно, что строительство моста стало неизбежным. Хотя соединение Крыма и Кубани, оно все равно вот всегда напрашивалось. Этот проект, он возникал неоднократно и в императорской России, и в советское время, и так далее. Но вот надеюсь, что сейчас все-таки он будет реализован. Даже, так сказать, если какие-то трудности там, так сказать, будут, ну, может быть, сроки сдвинутся. Хотя пока говорят, что они даже идут с небольшим опережением сроков.
Ну что, Сергей Александрович, тогда давайте перейдем уже к таким большим политическим новостям. Они, конечно, тоже не будут обходить и вот этот регион, и Украину, и Россию, и Крым. Вот сейчас в США рассматривают возможность поставки Киеву летального оружия и требуют от Москвы вывести войска с востока Украины. Это заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью Financial Times. По его словам, конфликт в Донбассе ушел с первых полос газет, но в реальности ситуация в регионе ухудшается, требует немедленных мер реагирования. И он добавил, что Россия стремится превратить этот конфликт в замороженный. И заявил, что в этом случае пострадает международное положение Москвы и ее связи с США. То есть вот такие серьезные заявления, но самое, наверное, серьезное — это все-таки летальное оружие. Как же можно допустить того, чтобы оно туда попало?
Ну да, так сказать, заявление серьезное, с одной стороны, а с другой стороны, нагромождение какой-то белиберды, если честно. Вот Курт Волкер, целый себе Курт Волкер, целый себе представитель американской администрации, несет какую-то ахинею, так если так сказать, вещи своим языком называть. И, в общем, цель этой ахинеи – шантаж, совершенно не новый, да, попытка сдвинуть нас, значит, с наших позиций, добиться каких-то преференций для Украины, ну, а потом сказать, что вот американская дипломатия победоносно как бы решила конфликт на Донбассе. Почему я называю это белибердой? Да потому что на самом деле в позиции Волкера нет ни одной здравой мысли, которая бы действительно подвинула бы конфликт на Донбассе к разрешению. Ну, во-первых, Волкер совершенно однозначно занимает проукраинскую сторону. Для объективного разбора конфликта этого это невозможно. То есть, грубо говоря, вообще по-хорошему Волкеру, если уж он хочет разобраться с конфликтом, надо было бы съездить в Киев, потом съездить бы в Донецк с Луганском, потом в Москву, или сначала в Москву, в Киев, или сначала в Киев, в Москву, а потом в Донецк с Луганском, и поговорить со всеми, да, понять, что к чему, да, и подумать о том, а что же действительно можно сделать для того, чтобы достичь компромисса. Вот. Хотя бы, может быть, Волкеру было бы неплохо почитать вот эти самые Минские соглашения, несколько пунктов которых киевская власть не выполняет, например, по изменению Конституции. Но Волкер вообще об этом ни слова не говорит, занимает абсолютно проукраинскую позицию и требует, так сказать, вывода войск, которых даже американцы обнаружить не смогли. Пусть он нам покажет, где эти войска стоят, если он, так сказать, в этом уверен. А смысл простой. В очередной раз теперь уже другая администрация США хочет заставить Россию, угрожая ей, оказывая давление, отказаться от Донбасса. Потому что когда говорит Волкер о том, что надо вывести российские войска, на самом деле за этим стоит призыв просто бросить Донбасс на произвол судьбы, значит, отказаться от его поддержки, а дальше типа вот украинская власть при помощи тех же американцев и европейцев, она там сама все порешает. Вот в чем смысл его призыва. То есть на самом деле Волкер, может, он этого не понимает, я не знаю, но он не собирается, по крайней мере, он не делает ничего для урегулирования конфликта. Он его разжигает, потому что нахождение на одной стороне для международного посредника означает разжигать конфликт. Ну, предположим, они считают, что Россия втянута в этот конфликт и не может быть объективной. Ну, предположим, да, это так. Но он-то приехал как бы с миссией человека, так сказать, который смотрит на это все сверху, с миссией человека, который вроде бы как должен быть объективным посредником, а он объективным посредником не является, потому что становится исключительно на украинскую позицию. Поэтому, когда они говорят о выводе войск, они говорят о том, вы должны бросить Донбасс. Вы должны его бросить. Это первое, да? То есть позиция совершенно неконструктивна. Второе, что касается вот этих угроз по поводу летального оружия. Ну, понятно, что это, так сказать, вот шантаж и прочее, прочее. Но, с другой стороны, мы вообще не видим ничего, чтобы должно было подвигнуть нас к этому. Волкер чем-то там грозит. Вот, изоляция и прочее, прочее. На самом деле, это не является действительно конструктивной позицией для политического торга. Если уж они хотят политического торга, то я не вижу совершенно с этой точки зрения никакой конструктивной позиции. Они будут снабжать Киев летальным оружием. Ну и что? Это как-то серьезно изменит ситуацию на Донбассе? Я думаю, что радикально эту ситуацию на Донбассе не изменит. Это первое. Второе. На самом деле это открывает возможность для нас открыто поставлять такое же оружие, по крайней мере, не менее эффективное, на Донбасс. И открыто участвовать в оказании военной поддержки Донецкой и Луганской Народной Республики. Если американская администрация считает это возможным и думает, что вот так можно урегулировать конфликт, я считаю, что для России открываются совершенно симметричные возможности. И на самом деле это будет вести к разжиганию конфликта. И здесь очередная несуразица. Волкер обвиняет Россию в том, что мы хотим заморозить конфликт. А что в этом плохого? Заморозить конфликт означает в том числе остановить кровопролитие с обеих сторон. С той и с другой стороны погибают люди, так или иначе. Вот, со стороны Донецка и Луганска в основном гражданские, со стороны украинской в основном военнослужащие. Но это тоже люди, да, и те, и другие погибают. Если нет сейчас решения, приемлемого для обеих сторон, значит, заморозить является, возможно, одним из наиболее понятных решений, так сказать, для, так сказать, данной ситуации. Для того, чтобы просто людей перестали убивать. Но почему-то американцы считают, что это преступление заморозить конфликт. А вот подкидывать оружие в зону конфликта и занимать позицию одной стороны, вот это конструктивное решение по, так сказать, разрешению ситуации. То есть, на самом деле, здесь вот какая штука. Или американцы вообще совсем не хотят разрешения этого конфликта. Вообще совсем не хотят. Вот, а на самом деле они хотят и дальше с помощью, значит, Украины провоцировать Россию и использовать эти провокации в своих целях. Или на самом деле Волкер вообще ничего не понимает в том, чем он занимается. как и многие в администрации нынешнего президента Дональда Трампа, кстати говоря. Вот, потому что одно его как бы, утверждение противоречит другому, другое третьему и прочее, прочее. То есть или на самом деле все это просто вранье в обычном стиле, уже ставшем, так сказать, привычным для американской дипломатии. Или он вот городит, что называется, лепит горбатого к стене, совершенно не понимая той задачи, которой он должен заниматься. Так как вот все, что он наговорил сейчас, это никаким образом к урегулированию конфликта не имеет никакого отношения. Даже если, предположим, Москва бросает эту ситуацию, да, что это означает, что конфликт закончен? Ничего подобного. Это означает новую фазу витка боевых действий, очень кровопролитных, так сказать, очень тяжелых. Возможно, в ходе этих боевых действий, так сказать, нам украинская армия могла бы одержать победу. Ну и что? И это что означает, что конфликта больше нет? Ничего подобного. Это означает то, что здесь будет кровоточащая рана на долгие-долгие годы вперед. Вот чего Волкер то ли не понимает, то ли не хочет понять. То ли американцы опять действуют в своей, так сказать, известной парадигме по поводу того, что вот, значит, здесь не люди, здесь туземцы. Это там вот у них в США, не дай бог, так сказать, что-то случится. Да? А вот здесь туземцы, поэтому ну плюс, так сказать, 1000 убитых, минус 1000 убитых. При этом я думаю, что Волкеру абсолютно наплевать, кто это будет. Украинские военнослужащие или, скажем, там донецкие ополченцы или мирные жители. Ему просто дела до этого никакого нет, как им нет до этого дела в Афганистане, Ираке, там, Ливии, Сирии и прочее. Что же касается его заявления насчет изоляции, насчет, так сказать, того, что мы будем выброшены из дипломатических отношений, но мы это уже слышали от Барака Обамы, что у Дональда Трампа появились какие-то новые возможности, которых не было у Барака Обамы. Нет, не появились.
Ну, а имеется в виду выброшенные, наверное, из каких-то, вот, что называется, страны Североатлантического альянса? Они, ой, может быть, смогут меньше с нами работать, да, та же самая Европа. Но Азия, естественно, не послушается США, да, и не пойдет с ними заодно.
Да даже Европа полностью не подключается к этому режиму вот, абсолютной изоляции, просто потому, что для нее это крайне невыгодно. Даже Европу приходится американцам уламывать, ломать через колено, выкручивать руки и так далее, и так далее. А уж про остальной мир вообще говорить нечего. Но Обама уже попробовал это сделать. Что-то у них получилось, но в целом поставленные задачи, а именно полноценной изоляции России и, значит, отказ России от внешнеполитического курса нынешнего, им этой задачи достичь не удалось. На самом деле у Дональда Трампа никаких таких сверхвозможностей после Обамы не появилось. Более того, даже наоборот, у американской администрации есть проблемы с той же самой Европой, потому что последние решения американцев, они по большому счету, так сказать, идут вразрез настолько с интересами Европы, что европейцы уже стали, так сказать, потихоньку бухтеть. И вообще они не сильно довольны Трампом. Поэтому на самом деле возможности влиять даже на Европу у американской администрации нынешние, мне кажется, даже немножко ниже стали, чем они были у Обамы. Вот, а уж точно никак не выше. Вот, поэтому разговоры об этой изоляции и прочее, прочее, это, честно говоря, мертвому припарка. Может быть, они могут нам навредить еще, но говорить об изоляции или о том, что мы будем выброшены, это опять вот это обычный взгляд американцев на мир, как на, так сказать, свою песочницу. Вот они там наверху, а вот это их песочница. А мир не их песочница, он никогда и не был. И, в общем-то, на самом деле не собирается быть. А самое смешное, это разговоры о том, что вот, мол, могут пострадать российско-американские отношения. Они еще не пострадали, что ли? Я что-то пропустил.
Это вот, рекордно быть, низкий, по-моему, уровень у нас,
да,
сейчас.
Я что-то пропустил здесь, находясь, так сказать, в отсутствии. Может быть, что-то такое случилось, они как-то резко получили эти отношения. Они пострадают. Они еще не пострадали разве? Мне кажется, они пострадали так, что уже, так сказать, даже непонятно, куда еще ниже.
Сергей Александрович, ну вот он тут нам, Волкер, говорит, может оказаться выброшена из системы дипломатических и экономических отношений Россия, и это явно не то, чего хотели бы в России, и он добавляет, я думаю, они должны совершить собственный выбор, провести собственные расчеты по поводу этого, но я так понимаю, даже если мы и окажемся в международной изоляции, а это вполне может случиться со страной, которая ведет суверенную политику внешнюю, но у нас нет другого выхода, мы же не можем вести не суверенную политику, а подчиняться требованиям Соединенных Штатов, даже если,
да,
мы окажемся в изоляции.
Вы совершенно правы, Сергей, потому что это и есть тот принципиальный выбор, который мы вынуждены были сделать. Вот еще раз говорю, вот давайте совершенно предельно цинично смотреть на эту ситуацию, без всякого пафоса абсолютно. Вот распался Советский Союз. Вот все 90-е годы мы были, если честно, подстилкой, да, под американской политикой. Ну ладно, хорошо, не хотите подстилкой, мы полностью отказались от суверенной внешней политики. Полностью, вообще. Да? Мы делали все, и во многом, так сказать, продолжаем делать, да, из того, чего хотят от нас США. Но, скажем, если мы тогда делали все, так сказать, вообще везде, то сейчас это касается части экономической политики. Вот мы все тогда делали, да, что они хотели. А что мы получили взамен? Вообще ноль, ничего. В тот момент, когда мы отказывались от своего суверенитета в пользу американских интересов, американцы спокойно поддерживали сепаратистов на Северном Кавказе. В тот момент, когда мы это делали, американцы спокойно совершали, так сказать, ну скажем так, экономические диверсии в отношении российской экономики, вывозя или организуя коридоры для вывоза отсюда огромного количества денег и прочее, прочее. В тот самый момент, когда мы отказались полностью от внешней политики, американцы продвигали НАТО к нашим границам, выходили в односторонние порядки с договора о противоракетной обороне и прочее, прочее. То есть они просто хапали все, что плохо лежит, пользуясь слабостью или там слабоумием противника. Вот. Вот что происходило. То есть, грубо говоря, если бы в этой ситуации был бы какой-то действительно интересный торг, если говорить цинично, то еще понятно было бы, о чем говорить. А так все, что сделали американцы, они купили часть, так сказать, российской элиты, причем за такие достаточно сомнительные бонусы, и ждали, что вот таким образом Россия, историческая Россия, вообще исчезнет с лица земли. Вот она существовала больше тысячи лет, а сейчас раз и исчезнет. Потому что американцы, так сказать, привезли свои, так сказать, стеклянные бусы и, или купили там очередную там боярскую думу. Вот так они думали. Вот. Но этот расчет был настолько примитивен и пошел, что называется, да, что он вообще не мог сработать. Для этого надо настолько не понимать, что такое Россия, историческая Россия, что рассчитывать на это было бы совершенно глупо. То есть на самом деле наше движение к борьбе за суверенитет, оно во многом вынужденное, оно не от хорошей жизни. И вот эти люди, которые сейчас, вот, так сказать, да, в том числе находясь на вершине власти, борются за нее, мне кажется, они были в свое время просто принуждены сделать этот выбор, потому что другого было бы, быть не могло. История, если хотите, провидение ради самосохранения нас как цивилизационного феномена, как страны, заставила нас вернуться к борьбе за суверенитет. Заставила, потому что на самом деле ни американцы, ни их союзники не предложили ничего более или менее внятного, так сказать, и действительно интересного вот в обмен на полную потерю самостоятельности. То есть они и торговаться-то не собирались. Вот в чем проблема. Не собирались, потому что никакого торга-то и не было. Они решили так, так сказать, купим сейчас, так сказать, верхушку, значит, с этим дурачкам там накидаем немножко денег, остальным мозги вынесем по полной программе, сказав, что они плохо живут и, так сказать, это хуже всего в мире. Дальше обрисуем им какое-то невероятно красивое будущее, которое они обязательно достигнут, вот, если сдадут все, что у них есть. Вот так вот. Это что, подход? На самом деле, даже с точки зрения долгосрочного планирования, на мой взгляд, это грубейшая ошибка. Если вообще американцы и их союзники хотели решить проблему России, там, скажем, лет на 100 вперед, действовать надо было по-другому. По-другому. А они действовали как жадные мелкие лавочники. Жадные мелкие лавочники, которые ничего лучше не придумали, как просто хватать все, так сказать, что стало плохо лежать после распада Советского Союза. Вот и все. Поэтому, Сергей, вы совершенно правы, когда говорите, что у нас нет другого выбора. А вот для одних людей это выбор принципиальный, практически духовный, борьба за российский суверенитет. Для других вынужденный, но тоже абсолютно неизбежный. У нас нет другого выхода. Нету.
Сергей Александрович.
Вот, и это, да. Поэтому, так сказать, тут такая штука. Будут они предпринимать, не будут. Но мы не можем пожертвовать собой в очередной раз ради того, чтобы сделать американцам приятно. Я считаю, что это было бы, ну, просто, так сказать, недопустимым преступлением.
А вот вы сказали по поводу самосохранения нашей цивилизации, русского мира так называемого. А вот есть мнение такое, что Россия будет, если Россия будет вписана в мировую систему отношений, которую возглавляет Запад и США, то мы будем жить лучше, народ будет жить лучше, более сыто, что ли, будет жить. Ну вот, и это очень сильно напоминает то, что говорили иногда некоторая часть нашей элиты, что ли, говорит, что вот хорошо бы, например, нас нацисты бы захватили в Германии, что мы с ними сражались, и жили бы сейчас так, как в Германии. Вот какая-то такая странная ошибка, какой-то такой вирус в голове.
Да, это, ну, это такое, так сказать, сумасшествие, я бы так сказал. Потому что на самом деле это, ну, от такого глубокого, но очень жадного тупоумия. Вот так вот, да, от абсолютного отсутствия гражданского и патриотического чувства, от абсолютного отсутствия самоидентификации, от постепенного превращения в животное, социальное животное. Вот социальному животному, так сказать, ему вообще все равно, где жить, что делать, так сказать, главное вот, чтобы его кормили. Но интересно, что это социальное животное, ее всегда используют на убой, как вот свиней на свиноферме, откармливают, моют их, холят, ну, бац, зарезали. Вот в тот момент, когда их моют и холят, а также дают, так сказать, из лоханки пожрать, свиньям, может быть, кажется, что их жизнь удалась. По сравнению с какими-нибудь дикими кабанами, которые, так сказать, вынуждены там где-то в лесу суверенно добывать себе желудя. Вот у этих свиней, которые на свиноферме, жизнь удалась.
Так не факт, что потом будут кормить еще. Вот
да, но потом их взяли и зарезали. Да. Да? Это, так сказать, в качестве аллегории. Но вы совершенно правы, да, не факт, что и кормить-то будут. Вот когда говорят о нацистах, мне кажется, это вообще люди, выжившие из ума совершенно. Да? Потому что достаточно просто почитать все установочные материалы немецких нацистов, из которых было ясно, что они к славянам вообще и к русским в частности относятся хуже, чем к свиньям. Они не собираются их даже кормить. Вот. Бред. То есть люди, которые вот начинают подобными сентенциями рассуждать, но они вот реально, мне кажется, должны быть приравнены к сумасшедшим. Может быть, для них даже надо специальную палату организовать, я не знаю. Потому что это реально диагноз. Человек совершенно не хочет ничего видеть, так сказать, ничего слышать, ничего понимать не хочет, да? Вот дайте мне пожрать, на тебе, пожри. Да, так сказать, на следующую секунду тебе просто, так сказать, перерезают это самое горло, и все, и ты пошел как бы на мясо.
5533-Вести, 8903-170-63-63, чтобы нам, Сергей Александрович, еще вопросы задавали. Ну вот по поводу того, что Волкер говорил, если вернуться, по поводу того, что стране выгодно, России выгодно заморозить конфликт в Донбассе, по поводу того, что США, возможно, будет поставлять на Донбасс оружие, летальное оружие. Председатель комиссии Совет Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на эти заявления, и он считает, что Уолкер напрасно пугает Москву исключением из экономических и дипломатических отношений. И также он добавил, что опыт бывшего американского президента показал, что США не по силам изолировать Россию. И ранее, я напомню, вот когда Уолкер заявил, что российские власти намерены заморозить ситуацию в Донбассе, из-за чего, по словам его словам, Россия может оказаться выброшенной из системы отношений, были также заявления, что Москва неоднократно предостерегал Вашингтон от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг может привести к эскалации конфликта в Донбассе. И в Кремле считают, что разрешение конфликта зависит прежде всего от политической воли Киева и успеха обозначенных в минских договоренностях реформ. Но вот такое впечатление, что уже забыли и про минские договоренности, и в Киеве никакой воли к разрешению конфликта нет.
Впечатление такое, что и американцы забыли про эти минские договоренности, хотя еще недавно при встрече Порошенко и Трампа, Трамп ему про эти договоренности напоминал. Нынешний визит Волкера вообще минские соглашения как-то обошел стороной, как будто бы их и нету. Но в таком случае единственным решением является заморозка конфликта. А какие еще есть решения? Других на самом деле и нету.
Сергей Александрович, сейчас небольшая пауза на новости, уже полчаса пролетели. 5533-Вести, 8903-170-63-63. Сергей Корнеевский в студии, Сергей Михеев на прямой связи из Крыма. Сергей Александрович, вы нас слышите?
Да.
Сергей Александрович, слышали, какой будет потрясающий фильм сегодня на телеканале «Россия»?
Нет.
Как? Про принцессу Диану. Очень интересно посмотреть. История рассказана ее словами. Я, честно говоря, пометил себе.
Я прошу прощения за этот, может быть, циничную шутку. Она разве жива еще?
К сожалению, нет. Но вот видите, нашли какие-то новые записи. И вот будет фильм. Очень интересно.
Я не понял, вы меня...
Нет, это просто небольшой пиар, это просто небольшой пиар.
А, во-во-во, да. Нет, я про это и говорю, так сказать.
Да,
хорошо,
да.
Я обязательно посмотрю.
Вот, Сергей Александрович, правильно, поехали.
Вот то, что от вас требовалось, да?
Конечно. Просто интересно. 5533-Вести, 8903-170-63-63. Сергей Александрович, по поводу Украины. Как не поговорить, тут интересные очень идеи. Знаете, наверное, план Маршалла был такой. Соединенные Штаты помогали Европе, Германии, больше всего, по-моему, Великобритании после войны отстроиться, вложили кучу денег. Так вот, сейчас заговорили по поводу плана Маршалла, так называемого, для Украины, в рамках которого Киев мог бы получить до 5 миллиардов долларов ежегодно. Но признаются, пока не реализована эта программа. Это заявила пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич. И она говорит: мы осведомлены об этой литовской инициативе, Литва предложила. Однако мы понимаем, что она еще не реализована. А вот ранее в Украине заявили, что разработанный в Литве новый европейский план для Украины предусматривает оказание Киеву большой ежегодной помощи. И он отметил, что инициатива вот именно литовского сейма предусматривает экономическую, политическую и финансовую помощь для Украины. Вообще, конечно, очень странно. Зачем это нужно?
Да, Киев мог бы получать до 5 миллиардов долларов.
А мог бы до 50.
да, евро в год, если бы ему кто-нибудь их дал.
Конечно.
Вот. То есть, в принципе, получать на Украине могли бы очень много. В общем, там масса, так сказать, желающих что-нибудь получить, вот, и мечтающих о том, чтобы что-нибудь получить. Поэтому Украина, конечно, могла бы. Одна из богатейших стран мира, Литва, которая плохо видна на карте, так сказать, даже Европейского Союза, вот предложила такой мощнейший план. При этом сама Литва уже много-много лет находится на европейских дотациях. Так, на всякий случай. Без европейских дотаций жизнь в республиках Балтии, так называемой, а именно Литва, Латвия, Эстония, вообще бы умерла, судя по всему. Вот. Потому что на самом деле экономика этих государств находится в тяжелейшем кризисе и сократилась в разы советского времени. А только в одной Литве официально выехал на ПМЖ в Евросоюз больше 30% граждан. Ну, видимо, от хорошей жизни. Видимо, так. Только я так понимаю. А в реальности, если считать еще и тех, кто не на ПМЖ поехал, их еще больше. Может быть, чуть ли не до половины. То есть почти каждый второй, ну, каждый третий точно, уехал из этой прекрасной, процветающей, очень богатой страны, которая уже много лет живет только на подачки из Брюсселя. И вот эта прекрасная страна, да, пользуясь тем, что у нее есть представительство в Европарламенте, что они теперь могут как со взрослыми пацанами, так сказать, разговаривать наравне, вот такие вот мощнейшие проекты выдает. А почему? Потому что Литва понимает прекрасно, что ей за это ни копейки платить не придется. Вообще ничего. А может быть, даже удастся что-нибудь заработать. Какие-нибудь литовские чиновники возьмут да поедут на Украину осваивать вот эти деньги, которые, может быть, дадут. Ведь были же литовцы в правительстве не так давно совсем украинском. Правда, почему-то они там что-то им не очень понравилось, и то ли мало, так сказать, дают, то ли я не знаю что, то ли, так сказать, люди какие-то не такие. Вот, они оттуда сейчас все посваливали потихоньку, и никаких иностранцев там не осталось. Вот, поэтому все это, конечно, выглядит, ну, немножко так слегка комично. Сможет ли Евросоюз принять такую программу? Мне кажется, что вот в обозримой перспективе это будет крайне сложно. У Евросоюза довольно много собственных проблем. И в свое время, между прочим, кстати, и по всяким другим программам, вот в 2014-2015 году Киеву обещали очень много денег, а пока, на самом деле, цедят там по довольно скромным суммам в год. Вот, и эти суммы очень быстро разлетаются, не весь знает на что, на борьбу с коррупцией в основном. А борьба с коррупцией – такая вещь, которую потрогать невозможно, поэтому куда ушли деньги, вообще понять на самом деле невозможно, потому что на эти деньги не построено ни мостов, ни дорог, там, скажем, ни картофельных складов и ничего такого остального. Может быть, у кого-то построены дачи, появились новые машины. Это, наверное, можно отследить. А так, в принципе, вот идет борьба с коррупцией, на нее тратится куча денег. Вообще, это удивительный парадокс, которого многие не замечают. Вот борьба с коррупцией требует тратить на нее деньги. Вот. Поэтому, возможно ли это теоретически? Ну, наверное, теоретически возможно. По крайней мере, раз Литва с такой инициативой выступила, ее по регламенту придется Евросоюзу обсуждать. Это точно придется обсуждать, и, наверное, она уже сейчас обсуждается. Вот. Будет ли она принята, это бабушка надвое сказала. Насколько я понимаю, у Евросоюза сейчас, ну, далеко не так жирно, как хотелось бы, да, для того, чтобы отдавать вот эти деньги еще и на Украину, тем более на фоне требований Трампа ко всем странам НАТО довести, значит, расходы своего военного бюджета до 2%. Вот. Если еще вот это склеится с этими вещами, а также с попыткой американцев пересадить Европу на американский сжиженный газ и прочее, прочее, я думаю, что на самом деле, так сказать, финансовые перспективы Евросоюза не такие уж и хорошие. Опять же, не очень понятно, а зачем, собственно говоря, все это делать, вот, каковы цели. Ну, тоже не очень ясно. Создать из Украины процветающую страну, но они из Литвы тоже процветающую страну не создали. Вот тоже Литва выступает с инициативой. Да, для чего? Чтобы создать на Украине процветающее государство. А разве процветающее государство создано уже везде в Европе? Разве Румыния стала процветающим государством в составе Евросоюза? Или те же, так сказать, страны Балтии? Или Болгария какая-нибудь, да? Или Греция, например, та же самая, у которой куча проблем, которые вообще никто не хочет ей помогать разрешать. И вдруг надо по 5 миллиардов евро, значит, отслюнявить ежегодно на Украину. Я думаю, то политическая подоплека литовского проекта, она понятна, совершенно очевидна. Литовцы, на самом деле, понимают, что на Украине достаточно сложная ситуация, и ее усложнение, она будет расшатывать политический режим и дискредитировать вот тот политический, так сказать, идеологический блок, который, в общем, установился после вот этого Майдана. Для этого надо выцедить из, значит, из этих, выудить из карманов богатеньких буратин из Европы кучку денег такую приличную для того, чтобы вот поддерживать эту идею. Потому что для литовцев это важно, несомненно. Вот. Но вообще-то я очень сомневаюсь, что это может вот прямо вот найти такое горячее одобрение в Европейском Союзе. Думаю, что обсуждение как минимум будет непростым. Но даже 5 миллиардов евро, кстати говоря, они для такой страны, как Украина, с ее масштабами, они ситуацию не вытянут. Не вытянут.
Сергей Александрович, ну вот вы задали риторический вопрос, зачем Европе нужно сделать Украину более процветающей страной. И вот возникла у меня такая мысль, что украинцы же наверняка не искренние европейцы, ну, по своим взглядам. Они же стремятся в Европу не ради того, чтобы там разделять европейские ценности, а ради денег. И вот сейчас они видят просто светлый образ Европы и туда идут. А вот если Европа скажет, то вы к нам идите, да, вы бросьте, плюньте на Россию и идите к нам, а мы вам денег дадим. 5 миллиардов в год. Это же станет гораздо более привлекательным, привлекательной идеей для украинцев. Ну вот в этом же плане, для этого же, собственно говоря, план Маршалла, с чего мы начали, был, чтобы Европа ушла от коммунистического, вот этот призрак коммунизма, когда бродил по Европе, чтобы не было никакого призрака коммунизма, чтобы даже мысли не было стать коммунистической.
Нет, ну так я и говорю, что это политическая подоплека, но только немножко вот не в той логике, в которой вы сейчас описали, да, а в той логике, в логике Литвы и Польши, например, да, которые хотели бы, чтобы жизнь на Украине улучшалась. Для чего? Для того, чтобы они не вспоминали о России.
Да.
Для того, чтобы сделать, так сказать, для того, чтобы доказать им, что их многолетнее вот это вот стремление к евроинтеграции, оно на самом деле себя оправдало, что вот, так сказать, вот эти пряники европейские, которых они мечтали, начали таки сыпаться им в рот, кренделя эти небесные, что вот, так сказать, вот она мечта наступает, вот, что вот не зря все это было, не зря они испортили отношения с Россией, не зря вообще эта война на Донбассе, вообще все не зря, Крым потерян не зря, все не зря. Вот для этого, да, ну и в том числе для того, чтобы, так сказать, и здесь в России тоже этот образ, светлый образ этого самого пастора Шлага, так сказать, использовать для агитации, для аргументов там российской оппозиции. То есть все равно это мотив политический в первую очередь. Ну, может быть, там где-то вторым-третьим эшелоном идет создание платежеспособного рынка на Украине, может быть. Но в первую очередь политический, потому что, да, совершенно верно, американцы в свое время вкладывали деньги в Западную Европу, то просто потому, что чувствовали, что вот на волне вот этой победы Советского Союза над нацистской Германией, популярность коммунистических идей, значит, сила левых партий очень сильно возросла, и очень они серьезно опасались за целый ряд государств в Западной Европе, которые все больше и больше склонялись к такому левому курсу. Для этого они решили закачать, так сказать, Америку, ой, Европу деньгами, для того, чтобы, значит, этого ничего не случилось. Но является ли эта ситуация полностью, так сказать, симметричной той? Ну, я думаю, что нет, потому что ничего в истории как бы вот так вот один в один на 100% не повторяется. Вот. И именно то, что с этой идеей выступила Литва, а не, например, Германия или Франция, тоже о многом говорит. Потому что, еще раз повторяю, Литва – это голодранцы Европы. Вот одни из тех, кто из бывшего советского блока присоединился к Европе, я бы сказал, присосался, да, так сказать, и живет на самом деле на деньги как раз тех самых богатых стран. Если бы это Германия предложила там, вместе с Францией, вот это было бы серьезный, так сказать, повод задуматься, да. А пока эти инициативы исходят от таких стран, как Литва, я думаю, что такого прям вот куража в Европе, да, давайте, точно, вот где наши 5 миллиардов евро лишние, сейчас мы все, так сказать, быстренько Украине отбашляем. Но и при этом я серьезно говорю, так сказать, что и эта сумма, она на самом деле Украину вот прям так вот не вытащит за уши, не вытащит вот моментально за уши. Вот поэтому я думаю, что это будет история такая еще очень-очень сомнительная. Об этом говорят уже, ну, года полтора. Эта идея на самом деле родилась в Киеве. Говорили о ней еще в 2015 году. Вот потом, видимо, так сказать, как-то они перебрасывали, она особой, так сказать, теплой встречи в Европе не нашла. Тогда они решили пойти другим путем. Давайте через члена Евросоюза, например, через Литву, вбросим это официально в обсуждение, потому что по регламенту обязаны будут обсуждать. Может быть, тогда прокатит, да? Вот я так понимаю, что это вот тот примерно вот такой вот обходной путь, да, Украины и друзей Украины, таких как Польша, там, страны Прибалтики и прочее, для того, чтобы все-таки заставить европейцев, ну, как минимум, обсуждать этот вопрос. И, может быть, если уж не 5 миллиардов, может, хоть что-нибудь из них выцедить, да. Потому что, на самом деле, те же самые литовцы, которые так-то открыто говорят о перспективах и прочее, они прекрасно понимают, что перспектив никаких у Украины нет в ее нынешнем состоянии. И ничто не может ей заменить Россию. Видите, 5 миллиардов почему обещают? Давайте заменим вам потери от России. Вот о чем речь идет. Россию вы потеряли по собственной дуре. Замены явно адекватной нету, никакой европейский рынок этого, так сказать, не дает. Тогда давайте просто будем посадим вас на пособие. Но мне кажется, эти планы будут, так сказать, проходить очень тяжело.
Сергей Александрович, ну что, у нас сейчас небольшая пауза, надо будет погоду прочитать. 553-200-8903-170-63-63. И сразу после погоды продолжим еще разговаривать про Украину, масса новостей, и дальше пойдем уже по мировым новостям.
Железная логика.
553-200-8903-170-63-63. Сергей Михеев, Сергей Корнеевский. Сергей Александрович, ну вот Украина, значит, ждет помощи по плану, похожему на план Маршалла, 5 миллиардов евро в год, но при этом Очень интересно, вот как у них сходится все. Они довольно интересные люди, эти украинцы. Значит, Медведчук, это лидер оппозиционного движения «Украинский выбор», заявил, что доходы украинских чиновников обескуражили мировую общественность. Что имеется в виду? В бедной и зависимой от помощи МВФ Украине какой-то клерк в Минюсте получает только премии в размере 4 миллионов гривен в год. Это примерно, ну, где-то 200 тысяч долларов, как тут написано. При этом президент США, например, получает зарплату в 400 тысяч долларов в год. Например. Далее. Зарплаты и вознаграждения от нескольких сотен тысяч до более чем 7 миллионов гривен, это свыше 230 тысяч евро в месяц, в стране, где 86% граждан вынуждены экономить на самом необходимом. И при этом Медведчук сравнил доход украинского клерка с доходом канцлера ФРГ. Например, зарплата канцлера не дотягивает до 18,5 тысяч евро в месяц, а некоторые клерки по системе поощрений, которая введена сейчас на Украине, могут получить гораздо больше. Вот это вот интересно, конечно, как так у них все сходится. С одной стороны, помощи ждут, с другой стороны, так неплохо живут некоторые.
Я в это не верю. Это клевета, это кремлевская пропаганда, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Во главе украинского Майдана стоят только кристально чистые люди, которые все, что они хотят, это демократия и борьбы с коррупцией. Мы таких видим, в принципе, у нас. Демократия и борьба с коррупцией, наконец, стать нормальной страной. Вот поэтому, так сказать, ни вам, ни Медведчуку я не верю. Такого не может быть, это же святые люди. Святые люди, они, во-первых, любят США, во-вторых, они стремятся в Европу, в-третьих, они против коррупции. Такие люди не могут вот делать, как вы говорите.
Ну это же не коррупция, это скорее поощрение какое-то
такое. Да, вот вы молодец, так сказать. Какая же это коррупция?
Адвокат
где
тут
коррупция? Уже. Где? Не вижу, так сказать. Вот. А это что ли? Это ж поощрение. А это подарки друзей. Это зарплата. А я заработал.
Ну, помните,
я работаю,
как
и поэтому заработал.
Красноярские депутаты же повысили себе зарплату в два раза там на последней сессии. Ну, просто случайно. Они даже, говорят, не знали об этом, что так сделали.
Это да, бывает. Но красноярские депутаты живут в тоталитарной России. Вы же забыли.
Да.
Здесь это возможно. На Украине это абсолютно невозможно. Вот. Но если серьезно, то я думаю, что именно из-за этих заявлений Медведчука в украинской прессе значит, появился целый шквал сообщений вот на днях. Просто наши слушатели и зрители не видят, я вижу, там, да, вот так уж получилось, по работе, что называется, что якобы Медведчук тайно встретился с Путиным в Крыму. Когда Путин приезжал, вот недавно здесь вот Владимир Путин приезжал с визитом в Крым, Севастополь, так сказать, в частности, посетил джаз-фестиваль в Коктебеле и прочее. Вот якобы тайно Медведчук, вот этот вот нехороший Медведчук, он встретился с Путиным. И, видимо, это вот эта вся вот эта вот, так сказать, поток сообщений про эту тайную встречу, у которой нет ни одного явного свидетельства, это месть Медведчуку за вот такие высказывания. Медведчук, как бы, да, человек, так сказать, тоже такой хитрый, что называется, да, вполне себе из украинского политикума, но в какой-то момент действительно имевший достаточно тесное отношение с российскими коллегами и поэтому получивший репутацию там якобы пророссийского политика. Никим пророссийским политиком он, естественно, не является. Вот, как пророссийским политиком не был Янукович, как пророссийской не была партия регионов там, и все такое прочее. Он ведет свою игру, но действительно у него, так сказать, какие-то контакты с российской стороной есть, и он выступает за более трезвые, не то что там пророссийские, а за более трезвые, вменяемые отношения с Россией, хотя, сказать честно, там большой популярности вот эта вот его партия «Украинский выбор», она на Украине не пользуется. Пользовался раньше и сейчас не пользуется. Но он вот продолжает оставаться на плаву, продолжает оставаться в политике. Но дело-то не в этом. Дело в том, что все, что он сказал, судя по всему, действительно соответствует, так сказать, правде. Вот. И это вызывает дикую злобу. Потому что как так? У людей, которые под лозунгами борьбы с коррупцией, на самом деле сели на, так сказать, на кормушку и неплохо сейчас там кормятся. Лучше даже, чем многие европейские или даже американские там должностные лица, если уж зарплату могут сравнивать там в порядках, да, да, с зарплатой американского президента, а что бухтеть-то? Вот она, мечта сбылась. В конце концов, вот революция принесла свои плоды. Да? То есть, поэтому людям, которых Майдан вынес на поверхность, им вообще не на что жаловаться. Вот, начиная от депутатов Верховной Рады и заканчивая президентом Порошенко и прочее, они все свои цели реализовали. Да? Тоже кричали о том, что Украина должна стать нормальной европейской цивилизованной страной, борьба с коррупцией, но на самом деле в голове было все время одно. Значит, как решить свои собственные проблемы и подняться как можно выше, желательно. А если уж выше не удается подняться, то, по крайней мере, значит, увеличить количество нулей там, в собственном состоянии. Вот о чем это говорит. Это говорит просто о том, что все это насквозь фальшиво. Фальшиво. И вся эта борьба с коррупцией насквозь фальшиво. И все эти разговоры о том, что они все это ради народа делают насквозь фальшиво. То есть все это, так сказать, прогнило, еще не успев народиться, что называется, на свет. Вот. Поэтому там, кто такой Медведчук и, так сказать, как к нему относиться, это там, можно об этом долго разговаривать, потому что да, он один из просто из действующих политических фигур на Украине, сохранился, в общем, даже и после Майдана. Вот. Но то, что он говорит, это вот, да, правда сегодняшней Украины. Люди, которые там якобы выступали за права бедного, угнетаемого Януковичем народом, на самом деле уже нажились так, что не знают, куда деньги девать.
А вот не до конца понятно в таком случае. Говорят, что на Украине очень большое влияние политическое имеет народ, вот как субъект, народ, политический субъект. И даже есть мнение, что чиновники испугались, когда стали отменять вот эти все свои премии. Ну, точнее, премии они не отдали, но сказали, что больше таких, конечно, уже не будет премий, что вот народ придет, потому что адреса чиновников есть в открытом доступе. Но вот все действительно, ерунда. А народ может прийти или это все неправда?
Может прийти, когда кто-нибудь решит использовать его как, так сказать, уличное политическое мясо. Мы это видели на двух Майданах, 2004-2014
году. То есть как объект, а не как субъект.
Абсолютно. Uh-huh. Вот когда уже после 2014 года, в течение 3 лет, народ приходил к Верховной Раде и, так сказать, к администрации президента и пытался там качать права по поводу там, значит, пенсии, невыплаченных зарплат, значит, всевозможных там просроченных кредитов и прочее. Вот за эти 3 года уже разных всяких таких микромайданов на Украине было, не знаю, несколько десятков. Ну и что, кто-нибудь их услышал? Плевать на все это, да как будто его и нету. То есть вот когда этот народ надо было использовать для того, чтобы для узурпации власти, этот народ, несомненно, был, так сказать, в центре внимания. А как только люди стали приходить и говорить, ну что, вы же эту революцию-то устроили, вы же говорили, что это все для нас, да? Ну вот давайте, у нас тут проблемы, порешайте наши проблемы. Им сказали, пошли вон отсюда. Хватит здесь вонять, да, как бы здесь у нас и без вас грязно. Ну-ка, так сказать, дворник, подметите, вот уберите это. Сколько, вот можно посчитать, сколько было этих майданов всяких разных там, да, кредитных, финансовых, там, пенсионных и прочих майданчиков таких после 2014 года. Хоть кто-нибудь порешал свои проблемы? Ничего подобного. Поорали, покричали, постучали в кастрюле, ничего не получили и пошли вон.
Вот нет демократии дела. На Украине, получается. Народ ничего не решает.
Но нет ее и выше.
Но нет ее выше, да. Сергей Александрович, нам сейчас нужно будет сделать небольшую паузу. Впереди у нас будут новости. Сразу после есть сообщение о том, что граждане Украины стали лидерами по числу нелегальных трудовых мигрантов в Германии. А также есть сообщение, что МИД Украины опроверг сообщение о новом порядке пересечения границы для россиян. Об этом не только. Поговорим сразу после выпуска новостей.
Железная логика.